Бог, когда Он создавал человечество, Он решил, что Он не просто создаст всех людей сразу. Он мог бы точно так же, как Он создал Адама и Еву, Он мог точно так же создать миллиарды людей одним своим словом, и было бы много разных людей, которые Ему нужны. Но Бог решил, что люди на свет будут появляться в результате взаимодействия Его, то есть Бог взаимодействует с мужчиной, взаимодействует с женщиной, и таким образом каждый человек, который когда-либо родился на земле, кроме Адама с Евой, они непосредственно были сотворены Богом. Все остальные имели маму. Все остальные родились от женщины. И в этом был Божий дизайн. Удивительный дизайн, очень такой стратегический. Это шаг, который Бог вот пошел на него, сделал такой очень важный элемент устройства человечества. И по этой причине дьявол всегда особенно агрессивно атаковал и атакует материнство. С самых разных сторон. И мы видим то, как это происходит сегодня. Мы видим сегодня люди в западном мире, особенно в цивилизованном мире, они теряют понимание ценности материнства. Сегодня индивидуалистические интересы, индивидуалистические ценности, когда люди живут больше для самореализации, для самораскрытия, для достижения своих индивидуалистических целей, они вытеснили собой вот эту красоту и силу призвания материнства. Сегодня женщины реже выходят замуж. По статистике сегодня в Соединенных Штатах 51% женщин фертильного возраста не замужем. Кроме того, те, кто замужем, намного меньше рожают детей. Опять-таки есть разные причины. Есть, конечно, кто-то не может родить детей. Понятно, и, кстати, такое количество таких людей тоже увеличивается, разные болезни, очень много всяких. Но и образ жизни, когда люди стремятся больше к комфорту и этим самым, по этой причине, избегают рождения детей. Конечно, здесь нужно, важно отметить, что ценность женщины, значимость женщины прежде всего определяется образом и подобием Божиим, согласно которому она сотворена. То есть это ее личность, это то, что Господь в нее вложил. И это главный элемент, определяющий ценность как женщины, так и мужчины, в принципе, любого человека. Но когда мы говорим о Божьем дизайне, то материнство является одним из значительных факторов, определяющих призвание женщин, опять-таки тех, которым Бог дал возможность иметь детей. Апостол Павел, объясняя, говорит об этом в контексте восстановления значимости женщины. И это написано в первом послании Тимофеям, во второй главе, 15 стих. Здесь сказано так: «Впрочем, спасется через чадородие, через деторождение, через рождение детей, если прибудет в вере, любви и святости с целомудрием». Слово «спасется» в данном контексте говорит не о спасении от вечной погибели, не о спасении от вечного греха, вернее, от греха и связанного с ним наказания. Здесь речь идет в предыдущих стихах о потере значимости. Написано, что Ева первая согрешила. То есть она была причиной того, что все человечество погрязло во грехе и переживает последствия греха. И сразу же после этого апостол говорит, впрочем, спасется, то есть ее значимость для человечества восстанавливается. Огромная, огромная значимость у женщины. И она заключается в том, что она получает доступ к формированию человечества на самом раннем этапе его развития. Вот почему написано, если прибудет в вере, любви, святости и целомудрия. То есть мама получает возможность оказывать влияние на людей на самом раннем этапе их формирования. Тогда, когда дети еще гибкие, когда они наиболее восприимчивые, то есть мамы имеют привилегию первого влияния. До того, как на детей будут влиять учителя, их друзья или кто-либо еще, на них влияет мама. Вот почему апостол говорит об этом очень серьезно. Мама имеет возможность заложить в своих детей базовые, наиболее важные ценности, которые в огромной степени определят их дальнейшую жизнь. И здесь, конечно же, огромное влияние играет духовное состояние матери. От того, какими ценностями она живет, зависит и то, какие ценности она передаст. Вот в это маленькое, хрупкое, очень восприимчивое сердце. Сегодня, когда мы благодарим Бога за матерей, сегодня, когда мы особенно молимся за матерей, я хотел бы посмотреть вместе с вами на первое качество, упомянутое апостолом здесь. Посмотри, если прибудет вере. Посмотреть на веру матери, как на самый значимый фактор ее влияния. Мы посмотрим на эту веру на примере веры одной женщины, которая упомянута очень кратко и бегло во втором послании к Тимофею в первой главе. Апостол Павел здесь обращается к своему лучшему ученику. Он перед тем, как он будет ему говорить о многих других вещах, он упоминает о вере его матери. Давайте прочитаем с 3 стиха по 5. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Скорее всего, апостол Павел встретился с Тимофеем примерно за 20 лет до того, как это письмо было написано. Это было во время первого миссионерского путешествия. Апостолы уже возвращались, Варнава и его команда, вернее, Павел, Варнава и их команда, они возвращались уже назад в Антиохию. Вот. И вот там, придя в город Листра, в этом городе жил Тимофей, он встретился с Тимофеем, и через год, начиная второе свое путешествие, он берет Тимофея в свою миссионерскую группу. С тех пор, на протяжении почти 20 лет, они были вместе. Апостол Павел вложил в Тимофея очень много. Павел стал его духовным отцом. Мы читаем об этом не раз, он называет его своим духовным сыном. Он стал его наставником, примером веры, примером жизни, примером служения. Вместе они проповедовали, вместе переживали гонения, вместе радовались благословением и успехом в служении. Тимофей служил апостолу Павлу, он помогал ему в самых разных обстоятельствах, он учился у него, он выполнял самые разные, часто наиболее сложные поручения. Писание приводит несколько таких ситуаций, когда Павел посылает Тимофея в самые сложные места. Примерно в 62-м году, то есть примерно за 5 лет до того, как это послание было написано, апостол Павел поручает Тимофею пресвитерское служение в Ефесе. И это при том, что в Ефесе, как вы помните, уже была большая церковь, и там были пресвитеры в этой церкви. Но Павел посчитал, ситуация была сложная, они находились в замешательстве, разные ложные учители там были, и Павел посчитал это важным, он оставляет Тимофея в Ефесе и поручает ему эту большую церковь и руководство в ней и служение в ней. Тимофей был единственным из учеников апостола, к которому он обращается в последние месяцы перед своей казнью. Вот в этом послании, во втором Тимофею, он пишет ему, прося Тимофея посетить его в тюрьме. Он ожидает свою казнь, и он хочет видеть Тимофея. Так вот, все это стало возможным благодаря тому, что когда-то, за много лет, за всех этих событий, Тимофей пережил духовное влияние своей мамы Евники и, возможно, своей бабушки Лаиды. Изучая это и несколько других мест Нового Завета, которые говорят об этом, мы посмотрим на этот пример веры и ее влияние. Мы посмотрим на эту веру как на веру настоящую, веру значимую и веру, имеющую основание. Итак, начнем с первого. Это вера настоящая. Говоря о вере Тимофея в самом начале послания, апостол Павел называет ее нелицемерной. Посмотрите еще раз 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке и маме». То есть первое, что говорит апостол об этой вере, он говорит, эта вера была настоящая. Лаида и Евника, они были еврейками, которые жили на языческой территории. Если мы посмотрим на карту, то мы можем увидеть, вот посмотрите, вот где находится Иерусалим, вот здесь Антиохия Сирийская, откуда Павел вместе с Варнавой начал свое путешествие. И потом второе миссионерское, вот эта карта второго миссионерского путешествия, то же самое, они начинают отсюда, и они движутся, вот Листра. Вот этот город находится на территории, которая когда-то контролировалась Грецией, и поэтому там люди говорят по-гречески, и там получали образование греческое, которое было у Тимофея. Вот. Потом римляне пришли, захватили. Это языческая территория. Мы не знаем, как Лаида и Евника туда попали. Было несколько волн иммиграции из Иудеи, и чаще всего это была не иммиграция, а это было пленение. Вы знаете, войска, еще начиная со сирийцев, потом вавилонские войска, потом персы, потом греки, Александр Македонский, потом римляне. Вот каждый раз войска проходили, сметали все на своем пути и забирали оставшихся там людей и развозили по всей империи, по всей известной тогдашней земле. Возможно, что прародители Лаиды и Евники были пленниками. Кроме того, была еще одна причина, почему люди и уезжали из Иерусалима. Периодически там было неспокойно, и там был голод, случался голод, когда не хватало пищи. И по этим причинам евреи также уезжали, и они концентрировались в тех местах, где уже были какие-то еврейские общины. Были синагоги. Мы знаем, что в Иконии, в Листрии, в Дервии там были синагоги. То есть вот там и была концентрация еврейских переселенцев, которые жили там. Многие иудеи, попадая на чужбину, они ассимилировали с окружавшим их языческим миром, они сливались с их культурой, но были и такие, которые оставались верными Богу, несмотря ни на что. Помните, таким был Даниил и его три друга? Помните, такой была Есфир и ее дядя Мардахей? Это разные эпохи. Такими были Зарававель, Ездра и Неемия, которые потом с группой в 40 тысяч человек вернулись в Иерусалим для того, чтобы восстановить храм и построить стены. То есть всегда был остаток, были люди, которые, живя на языческой территории, они хранили веру. Вера для них была чем-то значимым. Она была настоящая, эта вера. Такими были Лаида с ее дочерью Евникой. Известно, что отец Тимофей был греком, то есть язычником. Мы не знаем, насколько Евника обладала возможностью вообще распоряжаться своей жизнью, каким образом-то выходила замуж. Но мы точно знаем, что она и ее мама сохранили веру в Бога и Иегову, несмотря на языческое окружение, в котором они находились. Это была не просто уверенность в существовании Бога. Это было не просто признание превосходства и Иеговы над другими богами. Это была вера, выражавшаяся в убежденности того, что Иегова – это владыка вселенной, и что его обетования истины, и они однажды обязательно исполнятся. Их вера была настолько настоящей, что когда они встретились с Павлом и Варнавой, которые проповедовали в их городе о Мессии пришедшем, они уверовали в него. у них сложился пазл. Они ожидали пришествия Мессии, потому что у них вера была и настоящей. И они знали достаточно о грядущем Мессии, что когда они услышали проповедь, а эти проповеди, почитайте, 13 глава книги Деяний апостолов, апостолы там проповедуют вот в этой Антиохии, это Антиохия Писидийская, это другая. Вообще на территории современной Турции 11 антиох разных. Вот здесь у нас две есть. Вот когда они проповедуют в Антиохии, 13 глава «Деяния апостолов» подробно приводит описание этой проповеди. Эта проповедь представляет собой экспозицию ветхозаветных текстов, демонстрирующих то, что Иисус из Назарета, который умер и воскрес, и есть Мессия, которого Бог обещал Израилю. И как результат мы читаем, что множество людей обратились. Об этом сказано конкретно за синагогу в Иконии. Там множество иудеев и еллинов обратились. Что-то подобное Павел проповедовал, конечно же, и в Листре. И мы видим, что через эту проповедь, скорее всего, и уверовали Лаида и Евника, уверовали в Иисуса Христа. Они были похожи на, когда я читаю об этом, я вспоминаю, помните, старец Симеон, Анна пророчица, которые ожидают пришествия, они ожидают искупления Израилева. Вот они были такие, вот эти две женщины. И в этом, друзья мои, суть настоящей веры. Настоящая вера, независимо от того, что происходит вокруг, она продолжает определять сущность того, кто мы есть. То есть вера – это то, что определяет суть нашей жизни. Это то, что остается в сердцевине наших убеждений и наших действий, несмотря ни на что. У каждого из нас есть вера во что-то. Мамы дорогие, которые присутствуют здесь, у вас есть вера во что-то. У каждого, и мужчин, и женщин есть вера во что-то. Чаще всего мы связываем свою надежду, свой успех, свою радость, свое ожидание будущего, свой успех, свое благополучие мы с чем-то связываем. Вот это и есть наша вера. Проблема заключается в том, что очень часто вот это что-то, с чем мы связываем свой успех и свой мир, и свое благополучие, это что-то земное и переменчивое. Мы увлекаемся какими-то идеями, мы увлекаемся чем-то, что обещает нам счастье, что обещает надежду. Мы попадаем под влияние каких-то людей, их программ. Мы попадаем в плен своих собственных похотей, фантазий, иллюзий. И когда все это управляет нашими мыслями, чувствами и действиями, это и есть вера. Вот это и есть то, во что мы верим, что управляет нами, что движет нашей жизнью. Но только вера в Бога, только вера в Его обетование способна быть настоящей. Вот такой, какой она была у этих двух женщин, Лаиды и Евники. Только она способна дать настоящий, прочный фундамент для нашей жизни. Мамы дорогие, то, во что вы верите, определит, какое влияние вы будете оказывать на ваших детей. Ваша вера – это первая проповедь, которую слышат ваши дети. Я еще раз повторю, вера матери – это первая проповедь, которую слышат ее дети. Еще до того, как они услышат идеи от своих приятелей, еще до того, как им будут говорить что-либо в их школе, еще до того, как они соприкоснутся с телефоном и разными потоком информации из социальных сетей. Вера матери – это первая проповедь, которую слышат ее дети. То, во что вы действительно верите, определяет, какое влияние вы будете оказывать на своих детей. Я еще раз повторю, то, во что вы действительно верите. Каждый из нас во что-то верит. И вот то, во что вы действительно верите, как мамы, определит, какое влияние вы будете оказывать на своих детей. Такой была вера моей мамы. Я вспоминаю свое детство. Я даже решил поделиться с вами фотографией такой. Она была простой женщиной. У нее было незаконченное среднее образование. Мы росли в агрессивном атеистическом Советском Союзе. Нас специально атаковали все атеистические программы, которые занимались тем, чтобы сбить нас с толку. Они хотели достичь наших разумов, наших душ. Нас преследовали в школе, нас ставили в неудобное положение, на нас оказывали постоянно сильнейшее давление, пытаясь заставить нас стать атеистами. При этом на нас оказывали влияние наши неверующие сверстники, с кем мы учились. У них они все строили коммунизм, они все двигались туда семимильными шагами. У нас практически не было христианских книг, у нас не было доступа к хорошим проповедям, у нас не было теологического образования. Все, что у нас было, это вера нашей мамы. И за это я благодарю Бога сегодня. В День Матери, за то, что Бог... Она рано умерла, мне было 17 лет. Но Бог дал мне ее, не только мне, но моим братьям и сестре, на протяжении того времени, в котором она была. И она, вот эта простая женщина, проповедовала своей верой. Она работала под землей в угольной шахте. Она, конечно же, не была знакома с современными системами воспитания. Абсолютно. Тогда даже идей таких не было, что есть какие-то системы воспитания. Но у нее была вера. Вера в Господа Иисуса Христа. Настоящая вера. Я думаю, что многие из сидящих в этом зале сегодня могут сказать что-то подобное о своей маме. Я хотел бы сделать такой эксперимент. Если ваша мама оказала на вас значительное влияние в духовном формировании, поднимите, пожалуйста, руки. Вот и теперь посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг. Ну вот в чем суть настоящей веры мамы. Итак, это первое. Это вера настоящая. Второй вопрос, который мы видим, это вера значимая или вера жертвенная. Вера, которая чего-то стоит. Кроме того, что мы видим эту настоящую веру у Лаиды и Евники, мы видим, насколько они жертвенны. Посмотрите последние стихи, слова 5 стиха. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала бабке твоей Лаиде, матери твоей Евники, уверен, что она и в тебе». Евника и Лаида уверовали в очень сложные времена. Проповедь Павла и Варнавы в Иконии и Листре сопровождались жесточайшим сопротивлением со стороны неверующих иудеев. В Иконии, если вы помните, неверующие иудеи возбудили народ, толпу против Павла и Варнаву и едва не побили их камнями. Павел и Варнава чудом избежали смерти там, и они убегают в ближайший город, который называется Листра. Вот там и жили Евника, Лаида и сын ее Тимофей. Вот. Но и там их достаточно быстро начали преследовать. И там произошло событие, которое, ну так скажем, даже в жизни видавшего виды апостола Павла было чрезвычайным. Посмотрите «Деяния апостолов», 14 глава, с 19 стиха. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, все лгут. И возбудив народ, и в данном случае в Иконии их чуть не побили камнями, а здесь побили Павла камнями». Знаете, побили камнями в то время, это не камушек маленький бросили, это побили булыжниками. И вытащили за город, почитая его умершим. Интересно смотреть, когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой и в Дервию. Возможно, вполне возможно, что среди учеников, которые собрались вокруг Павла, которого выбросили как мертвого за город, вполне возможно, что там были лаидосевники. Возможно, они молились, возможно, они плакали там возле... И они видели, как это чудесное исцеление, и для них это было воскрешение. Они-то думали все, что он уже мертвый. Ну, посмотрите, дальше написано, когда же ученики собрались вокруг него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. 21 стих. «Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников». И дальше смотрите. «Увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Заметьте, ученики сами проповедуя, демонстрируют, что вот что значит быть христианином. Тебя будут бить камнями, тебя будут клеветать, тебя будут гнать постоянно. И потом они возвращаются туда, в Листру, и проповедуют новообращенным, в том числе и евнике, и лаиде. Он им и объясняет им, смотрите, христианство – это значит страдать. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Это не так, что приди ко Христу, и у тебя будет все. То есть эти люди, придя ко Христу, они понимали, что это огромная жертва. И вот после всего этого евника и лаида не только передают свою веру в Иисуса Христа молодому сыну Тимофею, но и через год отпускают его, чтобы он присоединился к миссионерскому служению Павла. Посмотрите, 16 глава Деяний апостолов, 1 стих. Это второе миссионерское путешествие. Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, что говорит о том, что отец его был неверующий Елен, так как он не позволил совершить обрезание раньше, находивший ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Это очень интересная часть истории Тимофея и его матери. Евника на собственном опыте хорошо знает, что значит быть христианином. Она понимает, что это опасно. Она понимает, что проповедовать о Христе еще опаснее, а проповедовать вместе с Павлом — это вообще suicide mission. Это миссия, которая, скорее всего, закончится смертью. Посмотрите, что происходит. Она отпускает Тимофея. Она его не в Гарвард посылает. Не куда-то ремесленником стать. Нет, она отпускает его на служение. Они ушли далеко на запад. Ушли, скорее всего, без надежды вернуться. Тогда не было телефонов, не было этих быстрых средств коммуникации. Вполне возможно, что Тимофей периодически писал какие-то письма, которые очень медленно могли добраться туда, до его матери. Но посмотрите, вместе с этим мама Тимофея отдала не только вот то, что касалось Тимофея самого, она отдала то, что касалось ее. Парень вырос и вот, наконец, начал помогать. Это тот, на которого можно было возложить надежду на старость. Это тот, кто мог бы заботиться. А в те времена, когда у нее мужа, скорее всего, уже нет, в те времена это существенные факторы. Все трудности, о которых Павел пишет, рассказывая в своем служении потом, в Коринфе, кстати, Павел вместе с Тимофеем оттуда, они пошли в Филиппы, помните, там за Тимофея не написано, но Павла и Силу посадили в темницу, избили, посадили в темницу. Тимофей тоже был в этой же команде. Потом в Фессалонику их там гнали. И потом в Афинах он был, когда проповедовали. И потом в Коринфе. И все гонения, которые связаны были с их служением, который переживал Павел, скорее всего, переживал и Тимофей. Смотрите, 2 Коринфянам 11 глава, 26 стих. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся». Вот все это в той или иной степени могла ожидать Евника, когда отпускала Тимофея с Павлом. Мы не знаем, вернулся ли Тимофей когда-то в Листру, виделись ли они еще, но это точно знаем, что отпуская своего сына, Евника отдавала свою опору в старости. Она отдавала Христу того, кто мог бы позаботиться о ней. И сделала она это, потому что ее вера действительно была значима. Она для нее была ценнее чего-либо другого. Ценность Иисуса Христа, которого она познала и в которого верила, стоила для нее того, чтобы отдать ему самое дорогое. Здесь важна еще одна деталь, я думаю, не менее важная. Евника отпускает сына с Павлом еще и потому, что она понимала, что Павел может дать дополнительное развитие его веры. Она ему дала все, что могла, но она пришла к такой точке, в которой она понимает, что если он будет рядом с Павлом, да, это риск, да, там будет опасно, да, в этих местах он будет переживать, испытывать огромную нужду, но он там вырастет в вере. Павел откроет ему Христа так, как никто другой не может этого сделать. И поэтому она говорит: иди, сынок, иди, будь рядом с ним. В конце второго послания к Тимофею апостол, описывая реакцию Тимофея на то, что ожидает его, он говорит следующее, 10 стих: «А ты последовал мне». Он испытал на себе действие веры мамы, и потом мама приводит его к Павлу, к апостолу Павлу, для того, чтобы он последовал ему, и дальше в учении, в жизни, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, в гонениях и страданиях, которые постигли меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковое гонение я перенес, и от всех избавил меня Господь. Я хочу здесь сделать один вывод, друзья, который чрезвычайно важен. Настоящая вера матери ищет больше всего укрепления и роста веры ее детей. Это очень важный фактор. Хорошо зная истинную ценность Иисуса Христа, доверяя Ему и доверие Ему, хождение с Ним, Евника делает все возможное, чтобы ее сын знал Христа, чтобы он любил Его, чтобы он служил Ему. Я вспоминаю последние желания моей мамы. Как я уже сказал, она умирала от рака в 1980 году. Коммунистическая партия Советского Союза не подавала никаких признаков ослабления. Все было очень жестко. Гонения на церковь продолжались. Многие христиане, особенно проповедники, находились в тюрьмах за свою верность Богу. И вот она, находясь в тяжелых страданиях, за 3 недели до того, как она умерла, она подозвала меня, и она подарила мне свою Библию. В то время Библии были чрезвычайной редкостью. У нас вот одна Библия была в доме. Она подарила мне свою Библию, она подписала мне своей рукой. Она сказала: «Лешенька, я хочу, чтобы ты был проповедником». Вот подумайте только о том, ее отец в 1937 году за то, что он был проповедником, был арестован, сослан в Сибирь и расстрелян. Ей было 16 лет. Нет, немножко раньше. Ей было 9. 16 лет, когда ее мама умерла. Ей было 9 лет. Ее муж, за ним 10 лет гонялась КГБ, так что он не мог жить дома, и мы редко с ним виделись. И в конце концов они его арестовали и посадили на 3 года в тюрьму, отправив на север далеко. Она сама испытывала огромные трудности, когда она нас воспитывала, тяжело работая, переживая очень много сложностей. И вот она умирает, и она хочет, чтобы ее 17-летний сын стал проповедником. Для того, чтобы это сделать, нам нужно очень глубоко понимать ценность Иисуса Христа и служение Ему. Единственная причина такого пожелания была в ее вере. Она понимала, что нет ничего более дорогого и более ценного, чем Иисус Христос. И нет ничего более значимого, чем служение Иисусу Христу. Я хочу задать сегодня вопрос вам, мамы. Да и папам тоже полезно услышать этот вопрос. Что вы желаете для ваших детей? Что вы желаете больше всего? Куда вы их направляете? Какие ценности формируете в них, чтобы они достигли? Какой вы хотели бы видеть жизнь ваших детей? Возможно, это образование, карьера, материальное благополучие, хорошая семья. И в этом нет ничего плохого. Но если вы не ищете для них Христа прежде всего и больше всего, если все эти земные цели заслоняют собой Христа и конкурируют с Иисусом Христом, вы делаете очень плохую услугу своим детям. Вы лишаете их главного, вы лишаете их опоры и смысла жизни, ради которого стоит жить. Я хочу призвать вас сегодня, дорогие мои, покажите детям Христа, которым вы дорожите. Направьте детей ко Христу, которым вы живете. Посвятите детей Христу, которому вы служите. Итак, вера матери Тимофея была настоящей, первая. Она была значимой или жертвенной. Но это еще не все. В третьей главе этого же послания апостол говорит, что эта вера была обоснованной. Она имела основание. Вы знаете, мы часто читаем какие-то места Писания, настолько привыкаем к ним, что не замечаем некоторых деталей. Вот так со мной произошло вот с этим местом. Я это место знаю наизусть много десятилетий уже. Я много раз на него проповедовал. Это одно из любимых моих мест, которые я часто цитирую. Но вот в этот раз я обратил внимание на одну деталь, которая очень многое изменяет. 2 Тимофея, 3 глава, с 13 стиха апостол обращается, он дает свое последнее наставление Тимофею и говорит: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен». Ну, кем он был научен? Он был научен Павлом, и он был научен своими родителями, мамой и бабушкой. Помни, кем ты научен. Здесь он переходит к очень интересной детали. 15 стих начинается такими словами. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И у меня возник вопрос, а откуда Тимофей знал Священное Писание с детства? Он жил на языческой территории. Его отец был еллин, неверующий человек. Откуда Тимофей знал Священное Писание? Библии тогда были еще более дефицитными, чем это было даже в Советском Союзе. Это были большие книги, очень дорогие, чрезвычайно дорогие. Скорее всего, у его мамы не было личной копии. Эта копия была в синагоге. Но мама знала Писание достаточно, чтобы позаботиться о том, чтобы Тимофей, ее сын, знал Писание. Это и заложило основание для ее жизни. Заметьте, он не просто слышал о том, что там в синагоге читают Писание. Он не просто имел представление об общем направлении Писания. Он знал Писание. Он, это значит, знал его по памяти. У него не было своей копии. Я уже говорил как-то об этом не раз. Мне, к сожалению, часто приходится иметь дело с разными людьми по разному поводу. И когда я говорю с людьми, я всегда, почти всегда я говорю, открой Библию, открой. И знаете, когда ты называешь 1 Коринфянам, человек ищет его в Ветхом Завете, я сразу вижу, что этот человек не знает Писания. Ему уже под 30. И, к сожалению, его мама не знала Писания настолько, чтобы научить. Сегодня у нас эти Библии везде, в каждом кармане, на каждой полке, на разных языках. Это очень серьезный фактор, о котором Бог говорил через Моисея еще народу израильскому, о том, да будут слова сии в сердце твоем, и внушай их детям твоим. Друзья мои дорогие, знание Писания должно стать жизненной программой для каждого из нас. Одна из причин, кстати, по которой мы делали вот эти 2 года класс «Думать по-библейски», как раз в этом и заключалась, в том, чтобы помочь молодежи полюбить Писание. Это то, что определяет жизнь. Если оно есть, есть жизнь, если нет Писания, нет, этой жизни никак не будет. Я хочу задать вам вопрос сегодня, друзья дорогие, любите ли вы Священное Писание? Вот вы, мамы, сегодня, это к вам сегодня прежде всего. Любите ли вы его достаточно, чтобы регулярно читать, позволяя ему формировать ваши мышления и ваши решения? Так, чтобы детям было очевидно, вот чем мама питается. Любите ли вы его достаточно, чтобы хорошо знать, что его истина наполняет ваши сердца больше, чем суета этого мира? Чем Инстаграм, чем Reels, чем всякие разные Shorts и Longs и прочее. Любите ли вы его достаточно, чтобы учить ему ваших детей, но не только на словах, но и в действии? Знаете, когда люди говорят о том, что я люблю Писание, но оно не... Это просто вот я люблю, я вот хожу с ним вот так вот. Вы понимаете, да, что любовь выражается немножко в другом, вот в конкретных отношениях, связанных с этим. Любите ли вы его достаточно, чтобы ссылаться на него, когда вы говорите с детьми, чтобы возвращаться к нему и жить им, чего бы это ни стоило? Я на прошлой неделе разговаривал с одной мамой и спрашивал, там ее сын сидел рядом, я спрашивал, а как ты воспитывал детей? И она рассказывает, каждый раз, когда я их наказывала, когда мне приходилось их наказывать, я всегда говорила, понимаешь, это то, что Господь мне повелел. Я это должна сделать в послушании Господу. Вот такие вещи, из которых и складывается наша позиция, наши ценности и наше влияние на наших детей. Давайте еще раз посмотрим на эти слова, которые Павел упоминает. Он говорит, при том же ты из детства знаешь Священное Писание, и у этого Писания есть несколько особенных ценностей. Посмотрите, они могут привести нас ко спасению верою Иисуса Христа. Это первое, что мы видим. Вот почему мамы должны любить Писание. Потому что, вы знаете, моды не приведут ваших детей ко Христу. Крутой образ жизни не приведут, удалят. То, что вы будете разбираться в последних схемах здорового питания, тоже сильно не поможет. Популярность ваших аккаунтов в Инстаграме или еще где-то тоже не будет пользы. А вот Священное Писание, посмотрите, конец 15 стиха, они могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисус. Вот это нужно полюбить. Больше, чем вы любите прихорашиваться. Хотя это хорошо, что вы хорошо выглядите. Больше, чем вы проводите время с чем-то еще. Вы понимаете, это ж мостик спасения. Вот представьте себе, ваш ребенок находится в опасном состоянии, и он умирает. И у вас есть возможность впрыскивать в него жизнь. Будете вы это делать? Наверное, если бы вы понимали духовную значимость того, что Писание и впрыскивает жизнь в них, наверное, вы бы проводили день и ночь с Писанием. Потому что они могут умудрить тебя во спасении, верою в Иисуса Христа. Дальше он объясняет, что только Писание способно формировать правильное мировоззрение. Мы сегодня говорим о разных теориях, разных системах, политические позиции, философские системы, разные этические, социальные взгляды, которые конкурируют сегодня в этом мире. Но вот простые мамы, которые любят Писание, они способны сформировать мышление своих детей так, что когда вся агрессивная атеистическая машина обрушивается на них, they're not buying it. Они не покупаются на это. Простая мама без высшего образования, она может это сделать. Почему? Потому что Писание богодохновенно и полезно для научения. Вот это вот первое слово «для научения» – это слово, которое говорит о формировании базовых позиций, взглядов, мировоззрений. Только Писание способно показать нашим детям опасность греха, показать их собственную греховность, показать их собственные недостатки. Только Писание поможет увидеть мир таким, какой он есть, опасным, а не так, не таким, каким он представлен где-то на теориях их друзей, которые их окружают. Только Писание способно исправить ваших детей, делая их более похожими на Христа. Посмотрите, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, дальше для исправления. И последнее, для наставления в праведности. Только Писание способно наставить ваших детей в праведной и благочестивой жизни. И заметьте, как он заканчивает последний стих, 17-й. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Только Писание способно сделать жизнь ваших детей полноценной, наполненной смыслом и настоящим удовлетворением. Мама Тимофея знала это. Поэтому она позаботилась о том, чтобы Тимофей получил это от нее. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы прежде всего, чтобы каждый из нас поблагодарил Бога за наших мам. Поблагодарить Бога за маму, которая вас родила и вырастила. Мы сегодня будем молиться о тех женщинах, которым Бог дал привилегию быть матерями сегодня. Чтобы Бог дал им сил, чтобы они могли увидеть и понять эти ценности, чтобы они поняли силу и смысл своего призвания. Мы будем молиться о том, чтобы женщины ценили материнство, дорожили материнством, чтобы они видели в этом призвание свое, чтобы они поняли, что Господь сделал их сотрудниками с Ним в такой очень уникальной функции, очень уникальной форме. Я хочу обратиться к отцам сегодня, к мужьям. Позаботьтесь о ваших женах. Позаботьтесь, чтобы они были похожими на евнуха. Позаботьтесь о ваших дочерях, чтобы они, когда вырастут, чтобы они увидели ценность материнства, которое создал Господь. Мы преклоним колени и проведем немножко время в молитве. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту благодать сегодня предстать пред лицом Твоим. Благодарим Тебя за Твои милости, за то, что Ты так обильно наполняешь нашу жизнь самим собой. Ты наполняешь нас многочисленными благословениями, в том числе мы благодарим Тебя сегодня за благословение материнства. Это трудное призвание но наполненная огромной привилегией. Благодарим Тебя, Господи, за это право, которое Ты дал некоторым женщинам влиять на своих детей на самом раннем этапе их жизни. Тогда, когда они восприимчивы, тогда, когда они гибкие, когда их умы не засорены еще другой информацией. И мы просим Тебя, Господи, за всех мам, которые среди нас сегодня. Дай им силу, Господи. Дай им силу любить Тебя. Дай, Господи, им глубокую веру, которая была бы основанием и двигателем для их жизни. Помоги, Господи, им научиться ценить веру, которую Ты даешь. Ценить настолько, чтобы они прежде всего и больше всего искали того, чтобы передать веру своим детям. Мы благодарим Тебя, Господи, за эти замечательные примеры мамы Тимофея и бабушки его. Благодарим Тебя, Господи, за многие примеры наших мам. Я знаю, что не все выросли в христианской семье, не у всех была эта привилегия иметь маму, которая любила Господа. Но благодарим Тебя за тех, кто был. Благодарим Тебя за тех, кто оказывал это доброе влияние. И сегодня, Господи, мы просим Тебя, Ты взращивай таких мам. Господи, помоги им увидеть это их миссионерским полем. Помоги им понять, что нет ничего более ценного, как стать проводником твоей жизни и твоей благодати, и твоего Евангелия спасающего, и твоего Слова. Господи, благослови их. Мы просим Тебя за всех нас, помоги нам поддерживать мам, ценить их. И помоги, Господи, чтобы все мы могли создавать эту атмосферу, в которой стремление к Тебе и совместное следование за Тобой – было бы наивысшей ценностью для каждого из нас. Благодарим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.